Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
14 часов 5 минут, в эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Владимир Никифоров, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского медицинского университета имени Пирогова. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день, здрасте.
Поскольку с нами сегодня представитель медицины, поясню, почему мы сегодня собрались именно в «Хрониках». Потому что на фоне эпидемии гриппа, на фоне сообщений о появлении или об активизации вируса Зика, пытаемся вспомнить о главных эпидемиях века 20-го. Резоннее, конечно, наверное, начинать с испанки, хотя я не знаю, вам виднее.
Ну, если брать 20 век, ну, наверное, да, понимаете. Правда, я это не застал, откровенно говоря.
Понимаю, да, но да. Вы наверняка это все изучали. Тем более, что к испанке возвращались еще в 90-е годы, когда там откапывали трупы, что-то пытались исследовать вирус и штаммы, и все остальное.
Ну, действительно, было дело, и в конце концов установили, что это вот этот самый H1N1, вот о котором сейчас все время идет разговор. Имело место быть.
Сразу тогда мы начнем в нем разбираться. Если я правильно понял, испанка, то давайте вот просто напомним слушателям, что это было. Заканчивается Первая мировая война, а люди гибнуть продолжают. Причем гибнут от вируса гриппа. Это тот самый грипп, с которым мы сейчас сталкиваемся?
Ну, есть основания полагать, в конечном итоге из легочной ткани, так ретроспективно глядя, установили, что да, но просто тут нужно немножко оговориться, все-таки точки над «и» поставить, все-таки в Европе он свирепствовал, только мировая война кончилась первая, голод, разруха, другие болезни, понимаете, все вместе наложилось, все валить только на испанку я бы не стал, понимаете? То есть, наверное, там еще была и довольно большая когорта сопутствующих причин. То есть, вот, ни одна испанка виновата в той ситуации, которая разыгралась, понимаете? Вот давайте так.
Хорошо. Но штамм вируса очень похож на тот, который есть сейчас.
Да, конечно.
А это точно установлено?
Да.
Там
да.
История как это развивалась? В 90-е годы решили на Аляске раскопать могилы и выяснить, от чего люди умирали тогда, и проводили исследования.
Ну, есть метод полимеразной цепной реакции, да, в конце концов докопались, были оставлены, были сохранены образцы легочной ткани, да, ну, это, в общем, ну, это, ну, мы все время это делаем, пытаемся понять свое прошлое, чтобы понять, что нас ждет в будущем. Вот это вполне естественный ход.
Ровно поэтому вы и здесь. Для того, чтобы понять, что может нас ждать в будущем, мы разбираемся в том, что было в прошлом. Если с точки зрения современной науки и медицины рассуждать, испанка, ее повторение вообще возможно или нет?
Ну, вот я говорю, что вот тогда просто вот такая сочетание причин. На сегодняшний день нет, невозможно, прям скажу, потому что ну, во-первых, все-таки, наверное, сейчас 21 век, то есть фактически почти 100 лет прошло, да, имеем комплекс лечебных мероприятий, ну, мягко говоря, существенно отличающихся от того, что, чем обладали врачи в там, 19-м году прошлого, 18-19 годах прошлого столетия. Во-вторых, все-таки разработали метод профилактики, как то вакцинация против гриппа, чтобы там, ну, прям могу сказать, резко выражу, чтобы там не вопили противники вакцинации, она работает, работала и будет работать. Поэтому на сегодняшний день это весьма, так скажем, эффективное мероприятие. Вот. То есть лечебные мероприятия отработаны, профилактика отработана, ну и уровень жизни все-таки, наверное, у нас чуть-чуть лучше, чем после Первой мировой войны в Европе. Поэтому, да, я бы...
А это неизбежно сказывается на распространении вируса гриппа?
На восприимчивости, давайте так, конечно, сказывается.
То есть, чем выше уровень жизни, тем крепче иммунитет, но теоретически?
Ну, если так прямолинейно выстраивать, ну, медицина — это самая точная наука, после богословия, понимаете, так вот, так прям точно. Но, в общем, вектор вы правильно выстраиваете.
Хорошо. Опять же, напомню слушателям некоторые цифры, которые касаются испанского гриппа или испанки. Считается, что было заражено около 550 миллионов человек. Это примерно треть населения вообще всей планеты Земля на тот момент, то есть на начало 20 века, после Первой мировой войны. По смертности, просто обращаю внимание, там разные цифры. То есть, например, в Советской России почти 3,5% смертность от испанки. В Австрии 0,6% смертность от испанки. В Замбии более 21% смертность от испанки. Опять же, коррелируется с чем? С уровнем жизни, так получается?
Ну, давайте так, что там было в Замбии? Я думаю так, что в Замбии сейчас не знают, что там делается, понимаете? А в России 18-й год параллельно свирепствовал сыпной тиф. И я вот, понимаете, вот сейчас в те времена, вот, понимаете, сейчас поднять документы четко, смотрите, у кого испанка, у кого сыпной тиф, а у кого и то, и другое, вот, понимаете, это гибельное дело, понимаете, я могу их как угодно. Россия — это страна с непредсказуемым прошлым, понимаете, да, поэтому что там было в 18-м году, ей-богу, сейчас никто не разберется. Испанка, не испанка, плюс сыпной тиф. Я говорю, что это кошмар полный с точки зрения инфекциониста.
Гибли от осложнений?
Ну, давайте так, тоже это чисто наша тонкость медицинская. Ну, в принципе, грипп. Можно умереть на самом острие гриппа, сорвавшись в токсико-инфекционный шок. Опять вы меня сейчас провоцируете на переход на медицинскую уже терминологию. А чуть позже начнет развиваться, ну, пневмония, понимаете? Да. Ну, вот тут вот... Считать ли это осложнением, или это все-таки прямое продолжение? Ну, в общем, считаем так, что все-таки это осложнение. Но в основном сейчас умирают все-таки от вот этих вот легочных осложнений, хотя в основе лежит именно вирус. Ну, будем считать, что это вирусно-бактериальная пневмония или чисто вирусная. Тоже споры идут, сейчас не будем мы в такие сугубо медицинские дебри лезть. Но, в общем, на первое место выходит поражение легочной ткани, вот так вот дойти. Все-таки там требуется уже респираторная поддержка. То есть все-таки умирают, а в основном от легочных осложнений.
А чего не хватило? Прежде всего, антибиотиков в тот момент? Если бы они были, например.
Опять мы начинаем, понимаете, в данном случае идет разговор о вирусе, антибиотики вообще не работают, то есть давайте о них вообще сейчас. То есть антибиотики хороши, когда у нас присоединяются бактериальные дела. На вирус антибиотики никак не действуют, и поэтому, ну, это есть у нас порочная практика в России, в любом... при любом заболевании глотать антибиотики. Но в данном случае идет разговор о противовирусных препаратах. Да, тогда не было противовирусных препаратов. Ну и, к слову сказать, антибиотиков тоже не было, и в какой-то момент пневмония может приобрести бактериальный характер, тогда действительно понадобится антибиотик. В тот момент ни того, ни другого не было, поэтому... Понимаете, врачи в тот момент делали все, что угодно. Не надо думать, что мы сейчас такие умные, вот такие вот, вот прямо всесильные, тогда были полные дураки. Отнюдь нет, делали то, что могли, понимаете? Я все больше в этом убеждаюсь, смотря в древность. Ведь мы ничего нового особо не изобретаем, просто улучшаем то, что до нас уже додумались. Поэтому, ну, тогда просто, ну, не было у них возможностей, которые есть у нас. И, тем не менее, и у нас тоже умирают. Давайте так вот.
Это вот правда. Вот. Это правда, но не в таком масштабе.
Ну, не в таком, слава богу. Да, слава богу, не в таком. Вот. Но несколько, все равно человек смертен.
Несколько вещей, благодаря которым испанка стала испанкой. Это вот что, наука развития техники, из-за этого быстрое распространение по планете Земля. Это, ну, то есть, почему испанка стала испанкой? Почему вся планета Земля мгновенно практически оказалась охвачена одним вирусом?
Ну, я думаю, ну, понимаете, ну, практически как ведь и вот эти пандемии, которые потом были, просто это была самая такая губительная пандемия. А пандемий с тех пор было несколько, понимаете, и также они быстро охватывали весь земной шар. Просто я так думаю, что, понимаете, тут философия инфекционной болезни, вот просто, видимо, в тот год... Ну, в тот период, там, 17-18-19 год, вот, родился, ну, видимо, что-то позволило родиться совершенно новому штамму вируса. Понимаете, вот вирус грипп, он так вот постоянно чуть-чуть меняется, вот, ну, чуть-чуть, на какие-то там проценты. Так называемый антигенный дрейф. А вот в какой-то период вот этот дрейф становится таким резким, что фактически получается рождение нового вида, что ли. так называемый shift. Вот. И в этот момент этот рожденный вирус, он не знает своих потенциальных возможностей. А мы с вами, наша иммунная система, абсолютно к этому не подготовлены. И вот два негативных фактора. Вирус, который начинает убивать, ему это не нужно. Вот тут тоже не надо думать, что инфекция спит и видит нас с вами отправить к праотцам. Это совершенно не так. Инфекция, она паразит, она живет в больном, но живом организме. Ей убивать никакого резона нет, потому что вирус распространяется с кашлем и с чиханием. Я, когда умру, перестану кашлять и чихать, я вас уже заражать перестану, во мне вирус погибнет, поэтому мой труп — это тупик. Значит, вирус ни в коем случае не заинтересован создать гору трупов. Ему оптимальный вариант — средняя тяжесть, но побольше. И вот когда рождается новый штамм, он не знает, что он может убивать, а наша иммунная система не умеет пока еще с ним бороться. И вот тут начинаются неприятности. Проходит какой-то период, вирус понимает, что пилит сук, на котором сидит, вот, и так он всех уничтожит, понимаете, дает задний ход. А наша иммунная система учится бороться. И вот параллельно вот эти две тенденции идут, поэтому все потом идет на спад. Обратите внимание, сколько было пандемий, сколько было эпидемий. Живы мы до сих пор. Если бы, ей-богу, если бы инфекция захотела нас убить, мы бы тут с вами сегодня не разговаривали.
То есть даже без нашего активного вмешательства за счет саморегулирования,
ну, конечно,
невозможно, чтобы вся планета
вымерла. А что вы хотите, что при Юстиниановой чуме что были наши возможности? Так и нет, понимаете, то вот. Ну, был дело, живы остались, остались. Вошла в историю, вошла, ну и что? Ну, и, ну да, выкосило определенное количество народа, но все равно человечество как род осталось. И умрем мы, поверьте мне, в перспективе мы погибнем отнюдь не от инфекции. Мы с ней погибнем, но не от нее.
Любопытно, то есть вирусы нас никогда не убьют?
Конечно нет, а зачем, понимаете? Они не то, что они разумны, они логичны.
Мне нравится, апокалиптический сценарий один мы отметаем, ровно потому, что вирусы сами не заинтересованы убивать всех.
Конечно, а понимаете, а ведь это очень выгодно. Вот, знаете, человек генетически боится змей и инфекции, понимаете, как народ испугать? Ну все, то Эбол нас косит, то коронавирус ближневосточный там всех угробит. Ну, слава богу, успокоили. Коронавирус ближневосточный нам не грозит, потому что не надо пить не кипяченую верблюжью мочу. А мы обычно пьем кипяченую верблюжью мочу. Вот россияне-то, вот мы люди культурные, вот кипятим ее. Вот тоже вот. Ну, а до этого умирали, помните, от куриного гриппа, от атипичной китайской пневмонии, от легионеллеза, от коровьего бешенства. Устал умирать, честное слово.
Вот. То есть всякий раз, когда приходит там очередная эпидемия, вы стараетесь не смотреть телевизор для того, чтобы, ну, не сталкиваться
нет,
с глупостью.
Я с огромным интересом смотрю, какую еще глупость выдумают, понимаете? Вот, да. Особенность в этом плане старается Всемирная организация здравоохранения. Чуть что, все, истерика, угроза всему человечеству, свистать всех наверх, вот, ну...
Так, ну, слушайте, вот сейчас самое интересное. Мы подходим к парадоксальной штуке. Что боремся, что не боремся. Результат примерно одинаков. Ну, хорошо, можем снизить уровень смертности. Это единственное, чего можем добиться.
Давайте так, давайте только термины. Летальности, не смертности. Смертность — это совершенно другое. Летальность — это сколько больных данной патологии умерло от данной патологии. Точнее, сколько больных гриппом умерло от гриппа. Вот это будет летальность.
Принимается. Беру на вооружение вашу терминологию. Хорошо. То есть все, уровень летальности снизить можем, но в принципе, а зачем тогда прививаться, вот этой ерундой заниматься?
Ну, очень просто, понимаете, вот я вам скажу так, мои лечебные, вот я профессионал-инфекционист, клиницист, а я отнюдь не Господь Бог, и когда у вас... Вы не дай, ну, не больной, сорвется в шок и пройдет точку невозврата, я его спасти не могу уже, понимаете? То есть я буду знать, что человек обречен. Он уже еще здесь, но он уже там. А вот вакцинация позволит большей части вообще не заболеть. А если у кого-то не сработает вакцина, то если и заболеет, то не дойдет до моей реанимации, понимаете? Поэтому я вижу прямой... значит, смысл вакцинации. Я вам больше скажу. Я никем не ангажирован, я ничьи интересы не представляю, ни из каких властных структур или, там, или статистики. Но я просто знаю, что вот ни один на сегодняшний день человек, который умер у нас в России от гриппа, не был привит, понимаете, вот и все. То есть, или по-другому скажу, ни один привитый не умер. Вот давайте так, понимаете, вот. Заболеть, может быть, и заболели. Тут это потом мы статистику соберем. Но ни одного мертвеца, который был привит в сентябре-октябре, там вот когда была вакцинальная кампания, у нас нет. Поэтому это просто... Я сугубо, ну так скажем, я материалист. Вот хотя вот и человек в какой-то мере верующий, но я материалист. Понимаете, что есть, то есть. Вот она материальная основа, понимаете. Вакцинация.
Но вы и на вирусы, и на распространение там, какого-то заболевания смотрите, как на некий живой организм.
А, ну вирус живой организм, понимаете, у него логика. Он, я не параноик, я не шизофреник, я не наделяю его разумом вселенским, но это просто логика жизни.
Мы же тогда вмешиваемся просто в эту логику жизни со своими противовирусными препаратами, со своей вакцинацией.
Но опять же, он благополучно, как разумный, так скажем, организм, он выходит из-под удара, понимаете? Мы, обратите внимание, мы только обороняемся, мы пытаемся, так скажем, вот создать какую-то великую китайскую стену, понимаете? Вот. Но не более того. А все, кто обороняется, всегда проигрывает. Вирус всегда, или бактерии, неважно, они будут бежать впереди. Мы изобретаем против бактерий антибиотики. Бактерии выходят из-под удара, изобретая систему устойчивости. То же самое у вирусов. Отрабатывается система выхода из-под удара противовирусных препаратов. И это будет вечная борьба с переменным успехом. Причем самое интересное, обратите внимание, мы просто все меняем структуру. Вот. Мы научились бороться с полиомиелитом. Опять же, благодаря вакцинации. Ура, у нас... Это, опять же, камень в огород противников вакцинации. Вы не видите на улицах покалеченных людей после перенесенного полиомиелита. Ну, яркий пример президент Соединенных Штатов Рузвельт, который в 30 лет перенес полиомиелит, потом всю оставшуюся жизнь на кресле ездил на инвалидном. Мы таких больных не видим. Но есть группа близко родственных вирусов. Вот. Вот полиомиелит мы практически победили, зато эти близко родственные энтеровирусы, так называемые, подняли голову, и вот теперь читаете, вот там вспышка серозных менингитов, тут вспышка серозных, понимаете? Один великий русский ученый, вот, которого звали Михаил Ломоносов, сказал великолепную вещь: ежели в одном месте чего убудет, то в другом месте столько же и присовокупится. Мы придавили, в общем-то, фактически полиомиелит, зато моментально эту нишу заняли другие неполиомиелитные вирусы. Вот он так и будет, понимаете, вечно.
Вот ваша миссия как ученых, она в чем состоит? В том, чтобы купировать, я не знаю, самое...
Давайте глобально возьмем. Моя миссия как клинициста, не занимаюсь... Моя миссия как клинициста — сохранить вам жизнь, если вы заболеете. Вот я врач, понимаете? В принципе, я не занимаюсь профилактикой, и вакцинировать вас не функция врача-инфекциониста. Я сталкиваюсь, так скажем, уже с результатом, когда вы либо решили стать камикадзе и не привились, либо у вас, все в жизни бывает, опять же, я говорю, либо у вас вакцина, по какой-то причине не сработала, и вы все-таки заболели. Мое дело, оттянуть вашу встречу с Богом, скажем так, перенести ее на более поздние сроки.
А вообще наша медицина, она не сможет тогда победить все эти болячки, она может только самые опасные проявления...
В перспективе инфекцию, понимаете, на том уровне, на котором мы сейчас находимся, нет, никогда не сможем. А если что, если вдруг какой-то прорыв возникнет, но на том уровне, что у нас сейчас вакцины, противовирусные препараты, антибиотики, это... Они подошли к пределам своих возможностей, понимаете? Дальше все труднее изобретать что-то. Не изобретать, а доводить до ума. Вот. Видимо, понимаете, как вот с ракетами, которые летают на этом самом, на керосине, там, с кислородом. Мы дошли до предела, понимаете? Все равно мы до планет на этих двигателях не долетим, там 100 лет лететь. Если что-то новое не придумаем, то эта космонавтика тоже себя вот на том двигателе, на котором сейчас летаем, она себя исчерпала. То же самое и в инфекции. То, что у нас сейчас есть, либо только родится что-то вот кардинально, какой-то новый подход, какой, не знаю. Но вот то, что у нас сейчас, на мой век хватит, понимаете? Когда я был молодым, я помню разговоры, что инфекционные болезни, они социальные, что впереди уже у нас коммунизм не за горами, с победой коммунизма инфекции как социальное зло исчезнут, и заживем мы припеваючи. Коммунизм, откровенно говоря, исчез, инфекции остались, вот, понимаете? Вот поэтому на том уровне, на котором мы сейчас, они будут... просто говорю, одно будет заменять другое, мы научимся лечить... Но они будут. Портить нам жизнь они будут. Я вечно себе на кусок хлеб заработаю.
Прекрасно. С нами сегодня Владимир Никифоров, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского медицинского университета имени Пирогова. Напомню, мы работаем в прямом эфире. Телефон 8495-7373-948. СМС плюс 7925-8888-948. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. 948-й, послушав ваш рассказ про вирусы, ну, так и охарактеризовал прям живое инопланетное существо. Ну, то, что вы описали. И поведение, и логика, и все как будто бы присутствует.
А, ну, почему инопланетное?
Самое, что ни на есть наше.
Самое, что на есть наше родное, понимаете. Почему инопланетное? Зачем к инопланетянам ходить? У нас своего добра хватает.
Жиль пишет. Скажите, а как влияет мнительность граждан? Сейчас противовирусные в аптеках закончились. СМИ нагнетают, а люди поддаются панике. Это препятствует распространению вируса или нет?
Понимаете, как я скажу так, инфекция, она не любит двух крайностей. Она не любит, когда ее по-небратски хлопают по плечу, она ручку-то вам и откусит как раз по локоть. Но она и не любит истерических дуг с пеной у рта. Это то, что сейчас происходит. Понимаете? Потому что, когда начинаются истерические дуги, разум перестает работать. Понимаете? Все нужно делать с умом. Понимаете? Пачками и пригоршнями есть противовирусные препараты – это глупость, понимаете? То есть нужно себя вести так, как, в принципе, ну, как нужно себя вести всегда. То есть должна быть эта инфекция разумный, достойный противник, к которому нужно относиться с должным уважением, но без истерики. И поэтому вести себя нужно просто разумно. Понимаете, мыть руки с мылом Safeguard каждые 15 минут кончится тем, что у вас кожа с рук по локоть облезет. Вот на этом все и кончится. Сегодня я утром в 8 утра гулял с псом, видел одного собачника, который с псом гулял в маске на улице. Понимаете? Ну, в 8 утра гулять в маске с псом на улице, когда вокруг никого нет, тоже глупость. Зачем ему маска на улице, вот, понимаете, вот в 8 утра, я понимаю, маску
вы
в метро.
Вы просветительскую работу-то провели с человеком или как?
Вот, понимаете, у него был аргумент против в виде большого пса на поводке, поэтому как-то я решил не вмешиваться, ну, понимаете, да.
Вот. Прекрасно. Ну, давайте перейдем к крайностям и попытаемся понять, что есть крайность, а что нет. Ну, например, когда бушевала испанка, там, в Соединенных Штатах, в одном из городов на уровне закона запретили вообще рукопожатие. Это та самая истерика в вашем понимании или нет?
Конечно, конечно. Конечно, это то же самое, как когда была лихорадка Эбола, которая никому не угрожала, кроме коренных обитателей западного рога Африки, когда там за что-то убили собаку, значит, где-то там в Северной Европе, где-то в Нидерландах, хотя собака не является ни резервуаром, ни переносчиком Эболы. Вот это вот из той же серии, понимаете? Вот, ну, я говорю, любую вещь можно довести до идиотизма. Русский народ умный, у него есть замечательная пословица: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет, понимаете?
Вот. Когда включается история с эпидемией, вы выходите в люди как? Надеваете маску, обвешиваетесь, там, я не знаю, чесноком, луком, всем остальным. Как вы-то себя ведете?
Естественно. Понимаете? Ну, во-первых, давайте скажу прямо, чтобы не быть голосовым. Я честно привился, вот ей-богу, вот. Значит, во-первых, привился я, во-вторых, привил всех родственников и все пытался... Вот тут я уже закатывал истерические дуги и упрашивал всех прививаться. Понимаете, каждый год это делаю. Но, откровенно говоря, вот в основной массе все это отскакивает, как козий помет от барабана, честно сказать. Вот. Почему-то у нас ужасно не любят прививаться. Вот, начинаешь пытаться...
Да вас подозревают все время, конечно, ну, в смысле медиков.
Ну, вот, опять же, я-то клиницист, понимаете, мое дело как раз работать с теми, кто не привился, откровенно говоря. Вот, поэтому я веду себя совершенно естественно. Там, где надо, нужно надевать маску, понимаете. Вот насчет чеснока тоже скажу, понимаете. Вот. Я это не устаю повторять. Ведь все меры, в принципе, хороши, но в разумных пределах, понимаете, вот, а в комплексе, если вы будете одному чесноку верить, ну, давайте, ну, съешьте целую луковицу чеснока утром, вот, вы действительно обезопасите себя от гриппа, потому что как только вы войдете в автобус, все из автобуса разбегутся, вы просто ни с кем не проконтактируете, вы будете один ехать в автобусе. Ну, вот метод, так скажем, вот, ну, вот,
Всем победим. С нами сегодня Владимир Никифоров. Мы расстанемся на время информационного выпуска. После этого вернемся, продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
14 часов 36 минут. В эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов. На фоне вспышки гриппа вспоминаем сегодня испанку начала 20 века. С нами заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров. Но не то, что испанку вспоминаем, мы вообще за вирусы говорим, за болезни. Как-то так у нас получается. Ну и уже вопросы. Сейчас будем уже в режиме блиц. Евгений пишет, вы работаете с больными. А вам обязательно надо прививаться, а мы будем пить наш старый добрый Ремантадин, пишет Евгений.
Ну, я должен отвечать, да, ну, ради бога, понимаете, вот только вопрос, сколько можно пить Ремантадин, месяц, два, понимаете, ведь этот препарат далеко не безразличный. Вот. В таком случае я, как клиницист, как работающий с больными, мне что, его с 1 января по 31 декабря пить, понимаете, больные у нас все время самые разные, Ремантадин — это препарат вообще противовирусный, так широкого спектра. Он не прицельно против гриппа. Значит, мне тогда что, целыми все 12 месяцев принимать. Поэтому, понимаете, тоже профилактический прием, он имеет свои негативные последствия. Потому что нет ни яда, ни лекарства, есть только дозировка. Понимаете?
Насколько страшен вирус Зика, а то поездка в Бразилию на носу, пишет 991-й.
Ну, понимаете как... Если хотите правду, так могу сказать, нам, россиянам, он совершенно не страшен, абсолютно. Вот, потому что у нас эпидемии Зика не может быть просто, потому что не может быть никогда. Потому что это заболевание, резервуар – это дикие обезьяны. Как говорил Калягин, в Бразилии, где живет много диких обезьян, если помните, я ваша тетя, а переносчик является комар, который у нас не водится. Так что у нас уже два...
Да, человек в Бразилию именно собирается.
А, человек в Бразилию? Ну, если человек не беременная женщина, вот если этот человек не вчера забеременел, то вот забеременел. То, в общем, ну, в худшем случае это будет на уровне ОРВИ, с такой немножечко с болями в суставах, с сыпью такой эфемерной на теле. Через неделю все пройдет. Беременным, ну, это еще не доказано, но есть основания полагать, что, в принципе, да, этот вирус может дать эффект, скажем так, повредить плод и приведет к рождению уродца. Это... Скорее всего, оно так и будет. Мы знаем такой эффект у вируса краснухи, поэтому мы прививаем в России наших девочек от краснухи, и всех беременных тщательно обследуют на предмет иммунитета к краснухе. То есть вот не рекомендую действительно, все-таки бережет, но Бог бережет, а не надо женщинам, которые могут сейчас быть беременны, а ехать сейчас в Бразилию. А что касается россиян, я так понимаю, вопрос по поводу нас. У нас эпидемии Зики быть не может, потому что нет ни диких обезьян, ни переносчика вот этого комара. Там нужна среднесуточная температура около 30 градусов. У нас в России минус 30 вам найду вот прямо сейчас. А вот насчет плюс 30 у меня какие-то сомнения.
Ну, есть определенные затруднения с этим, да, у нас. Да, сейчас вам наушники пригодятся. 7373948, слушаем внимательно. Да, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Вот у меня такой вопрос к инфекциологу. Вы знаете, пришли к детям, к нашим, вирусологи, люди, которые должны были прививку сделать. Я говорю, ради бога, пожалуйста, вот, располагайтесь, делайте. Но только один, одна просьба к вам. Подпишите, пожалуйста, я им даю заготовленный там бланк, где о том, что они гарантируют о том, что никаких последствий тяжелых, тем более летальных, никаких исходов побочных никаких не будет от этого. Нет, говорят они. Нет. А я говорю, а тогда и разворачивайтесь, и шагом марш отсюда.
Спасибо, принимается. Дальше понятно.
Отвечать?
Да.
Понимаете, совершенно правильная реакция совершенно нормального врача, понимаете? А медицина, еще раз говорю, самая точная наука после богословия. Я не могу никому гарантировать, что какой бы то ни был препарат, вы даже, в конце концов, даже если вам прессованный мел предложу в виде таблетки, все равно у кого-нибудь какая-нибудь реакция на мел будет, понимаете? У кого-то есть аллергия на димедрол и на пипальфен, даже на противоаллергические препараты. Поэтому дать гарантию, что вообще не будет никакой реакции на вакцину, которая, в принципе, является, ну, в какой-то мере чужеродным агентом, дать не может. Да, мы, я во всяком случае, привиты миллионы. В Москве треть населения привита. Много это или мало, я не знаю, это, с какой точки зрения подходить, но треть населения, если у нас 12 миллионов, то это значит поприлично. Вот. Я не знаю ни одного случая, чтобы человек умер или попал в реанимацию. А какой-то побочный эффект у вакцинации должен быть, скажем так, если мне колят вакцину от гриппа, то к вечеру нормально, если я почувствую какую-то, может, немножечко какой-то дискомфорт, может быть, даже и температурка, скажем, до 37,1 поднимется, это нормальная реакция организма на введение чужеродного, так скажем, вещества, на которое я накручу ответ, который потом меня защитит от уже настоящей болезни. То есть, а подписать, что, ну понимаете, ну, а ей-богу, я не могу.
То есть вы можете, бы тоже не подписывали?
Понимаете, ну давайте так, если каждому больному, я вот веду прием, ведь я, если каждый будет от меня требовать, что я даю гарантию, что те препараты, которые я не назначаю, не дадут побочного эффекта, тогда нельзя будет работать врачу, понимаете. Всегда будут какие-то отрицательные эффекты каких-то препаратов.
Непривитый, так подписывается наш слушатель, спрашивает, всем ли можно прививаться?
Нет, конечно, понимаете, поэтому... Прививки – это не то, что, понимаете, забежал на ходу, вот это самое плечо подставил. Обязательно это делается, в принципе, в прививочном кабинете. Обязательно собирается какой-то анамнез, то есть смотрят, мерят, по идее должны померить. То есть, понимаете, если у меня сейчас повышена температура, то меня прививать ни в коей мере нельзя. Есть определенная группа отводов от прививок, они строго очерчены, и у кого-то есть аллергия на куриные яйца, на которых растят многие прививки вот против вирусных. Поэтому есть тогда замена, скажем, на перепить. То есть каждый раз думать надо, скажем так, это не стакан воды выпить, понимаете, скажем так.
Понимаю. 7373948. Слушаем вас внимательно.
Добрый день, Владимир, и вашему гостю.
Да, Олег. Прежде
всего, слушатели. И хочу сказать, что в Америке по контролю центра заболеваний есть такой господин Терренс Стампи. Он сказал, что мы возродили вирус именно из панки. В мерзлоте вечной, на легочную ткань обработали и вывели это именно... возбудители из панки, и его вводят вместе с вакциной. Ни в коем случае нельзя это делать. Это преступление, убийство народа.
Спасибо, принимается.
Что-то я не понял, что...
Они выделили вирус из панки, и сейчас вместе с вакциной вводят, и это убийство народа. Это суждение Олега.
Ну, во-первых, это глупость, вот, ей-богу, прям скажу, вот, ведь никто, в вакцине никакого вируса нет, в вакцине вирус жить не может, это просто абсолютно... Либо гримасы перевода, ну, я не знаю, понимаете, я просто не комментирую такую глупость.
Либо теории заговора, ну, а что?
Ну, да, но это у нас, ну, да, ну, понимаете, ну, давайте так, треть России, треть Москвы привилась, если бы там, ну, во-первых, насчет введения вируса в кровь, вот, ладно, для того, чтобы, то есть у вируса есть четкая динамика развития, нужно вдохнуть, он должен размножиться, выпить на цепочку,
цилиндрическом эпителии трахеи бронхов, если вы в него просто в кровь введете, ну, ничего не будет, понимаете, вот и все. Поэтому я не комментирую, просто это настолько далеко от науки, что... Ну.
Хорошо, еще 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло?
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Людмила.
Да, Людмила.
Скажите, пожалуйста, я вот жила еще во время войны, после войны, и нам, детям, делали прививки, не согласовываясь с родителями никогда. Приходили в школу, и там нужно было какие-то делали. Предупреждали, что нельзя намочить, например, чтобы передали родителям. Вот. И все были здоровы, никто не болел, ну, конечно, даже в легкой форме от этой болезни, от которой прививали. И дожили до взрослого состояния, потом разъехались о судьбе там других, я не знаю. Все живы-здоровы. В чем дело? Почему были прививки другие, чем сейчас? А сейчас родители боятся.
Спасибо, принимается. Нужно ли принудительно вакцинировать, прививать граждан Российской Федерации? Ваше суждение.
Ну, понимаете, мы сторона цивилизованная, принудительно прививать, конечно, никого не нужно, опять же. Прививки были такие же, просто... Ну, наверное, может быть, не велся учет осложнений. Вот, ей-бог, трудно сказать, просто тогда не велся такой точный учет, как сейчас. А принцип прививочной работы как есть, как был, так и есть, понимаете? А вот насчет, как заставить прививаться вот это принудительно, понимаете, я всегда говорю, что вот у наших заклятых друзей-американцев все сделано очень просто. Там никого не заставляют. Там у них платная медицина. Но страховка оплачивает ваше лечение. Работодатель вам дает страховой социальный пакет, в котором ваше лечение оплачивается. Если вам делают обязательную прививку, ну, вот как вот грипп от работающим, скажем, контингенту обязательная прививка, и вы заболеваете, все-таки прививка не сработала, вам спокойно страховка все это оплачивает. А вот если вы просто так взяли и от нечего делать, отказались от прививки, потому что вот вы просто не хотите, а потом вы заболели гриппом, вас вылечат по полной программе. Медицина там неплохая вполне, но вылечат вас за ваши собственные деньги, и страховку вам не оплатят. Вот и все. И знаете, никого не нужно там заставлять прививаться. Там люди умеют считать деньги, и все мигом побежали прививаться. Кстати, календарь прививок у американцев... По сравнению с... То есть наш календарь прививок детский, по сравнению с американскими, это вообще маленькая, так это, скажем, книжица, вот календарь прививок. У них это в два раза больше прививок, и все молчат, и все прививаются, понимаете?
От чего они прививаются?
Ой, от того, от чего у нас не обязательно прививаться. Ну, сейчас мы не будем перечислять. Там у них очень большой список тех инфекций, которые у нас можно привиться, но по желанию. У нас календарь, это вот обязательные прививки, это вот детские. А у них он же больше, чем у нас. Понимаете, у них это обязательно. У нас не обязательно. У нас по желанию есть сколько.
За всю жизнь или там ежегодно у них там что-то?
Нет, то, понимаете, есть понятие календарь прививок. Это педиатры хорошо знают. Он вот, может запросить, и вы посмотрите. Вот попросите календарь прививок Российской Федерации, календарь прививок американский. Он у них шире. Вот. И все. И никто не ропщет, понимаете. А у нас вот считают своим долгом отказаться. Ну, я не знаю почему.
Ей-богу. 7373948. Слушаем вас. Да, добрый день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я осенью прививался в районной поликлинике. Эта прививка спасет меня от поросячьего гриппа?
Это, наверное, шутка была сейчас, да?
Ну, да нет, ну, понимаете, человек имеет в виду понимаете, я перевожу, значит, свиной грипп, но вот это хитрое название, 2009 год, штамм называется 2009, Калифорния, он же свиной грипп. Вот то, что сейчас пришло. Ну, человек его обозвал поросячьим, ради бога. Вот, так вот, в эту прививку, в эту вакцину, которую мы привялись, введены эти антигены как раз в этом году все, кто прививался от этого свиного гриппа, защищены. Поэтому как раз вот задающий вопрос может совершенно не бояться в его вакцине, в моей, и в чьей угодно. Причем все вакцины были по составу абсолютно одинаковые. В этом году можно было прививаться по выбору. Хотите импортное, хотите наше. Но состав антигенный был совершенно одинаков. И везде был вот этот 2009 Калифорния, он же свиной грипп.
Почему у нас такая в последние годы встала проблема с сертификацией импортных вакцин, интересуется Александр Фельдман. Неужели это настолько длительная процедура?
Ну, вот это вопрос не ко мне, а к, так скажем, к организациям, которые занимаются сертифицированием, лицензированием. Это я клиницист, я уже говорил, что я не занимаюсь ни вакцинацией, ни...
Не ключевая вообще проблема такая, существует или нет?
Ну, не комментирую, не моя специальность. Понимаете, видимо, вопрос к Роспотребнадзору, который занимается закупкой сертификатов. Не знаю, кто вот конкретно. Вот. Мое дело лечить, понимаете. Я вакцинацией не занимаюсь, я просто в курсе. А вот как, какие пути, вот это, ей-богу, не знаю.
Дмитрий почему-то с вами спорит, пишет, в США прививки обязательные, так же, как у нас, в некоторых штатах даже штрафуют за непрививание, врач не в курсе, пишет Дмитрий.
То есть, так я и сказал,
это что... ровно про это
Владимир Никифоров. Так я все время про то и говорю, что у них обязательно, интересно, как-то я не в курсе. Я сказал, что у них обязательный календарь шире, но так либо я косноязычен, либо меня слушают не тем ухом.
Зная пожилых людей, пишет 646 или 646, которые после прививки от гриппа находились в болезненном состоянии около года. Потом вроде сказали, что после 60 не надо прививать. Ваше мнение?
Ну, вы знаете... Так это можно кому угодно ярлык навесить, что вот привили, потом он болел год. Понимаете, а что там болеть, там антигенная нагрузка минимальна. Ну, все может быть. Опять же говорю, что с человеком...
Нет, возрастные ограничения есть?
Возрастных ограничений нет. Опять же, ну вот на своем примере я свою маму до самой ее смерти от онкологии в 95-летнем возрасте. Все годы я ее прививал от гриппа, и в 90 лет, и в 92, и в 93 не болела она гриппом, понимаете? Поэтому никаких ограничений по возрасту нет.
Сейчас прививаться уже поздно. Что принимать для профилактики гриппа? Ремантадин? Интересуется Евгений.
Вы знаете... Вот если честно, не хочу никого обидеть, сейчас на меня наедут фармфирмы, я не очень верю в профилактический прием. Потому что я не знаю, сколько тогда нужно принимать, с сентября по март, что ли, понимаете? Я считаю так, ведите правильный образ жизни, носите маску, делайте все правильно, занимайтесь в меру спортом, а вот когда заболели, тогда вызывайте врача, и тогда начинаетесь лечиться. А профилактически, абы что глотать, ну, я не знаю, ну, вот, понимаете, все эти противовирусные препараты, они обоюдоострая штука, понимаете, поэтому, ну, вот, я не сторонник профилактического приема лекарств. Ешьте фрукты, овощи, понимаете. Я не очень верю в антибиотики, в витамины в этих таблетках, понимаете, вот тоже там. Вот. Лучше хорошие свежие фрукты, хорошие овощи. Там. В меру лук зеленый, в меру чеснок, там, понимаете. Если вам, ну, в субботу днем, в воскресенье, ради бога, если вам с утра не идти на работу и не дышать на сотрудников. Ну, все в разумных пределах. Так говорю, что будьте
осторожны. Еще звонок тогда примем. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, из Москвы, Лариса. А скажите, пожалуйста, а можно ли онкологических больных прививать?
Ну, принимается.
После онкологической операции...
Спасибо.
Я так понимаю, может, для онкологического.
Да, да.
Понимаете, ну, во-первых, давайте так, в общей массе отвечу, да, можно, но если какая-то там проблема, то, наверное, у каждого онкологического больного есть свой врач-куратор, наверное, никому не повредит посоветоваться с лечащим врачом. Наверное, каждый онкологический больной на учете стоит, просто спросите у своего врача, а можно мне, понимаете, одно дело там рано оперированная онкология, которая можно считать, что вылечена, просто этот больной навсегда останется под наблюдением онколога. А другое дело, там последняя стадия с метастазами везде. Опять же, что вот, в общем и в целом противопоказаний абсолютных, ну, только, наверное, острая инфекционная болезнь. Понимаете? На высоте гриппа, наверное, меня от гриппа прививать не нужно. Все остальное обсуждаем.
Елена интересуется, не проще ли переболеть и приобрести естественный иммунитет?
Проще, если переболеете, при этом останетесь живы, понимаете, да. На этот год, ну, понимаете, если вы готовы рискнуть, скажем так, на неделю загреметь в больницу, а в худшем варианте на несколько недель в реанимацию на искусственную вентиляцию легких, ну, потом, если живы останетесь, уже этим гриппом не заболеете. Довольно хитрый метод, так скажем, приобретения иммунитета. Зачем, если вам предлагают более легкий путь и более эффективный?
Мы не ищем легких путей, здесь все понятно. Ради пишет, польза имбиря для профилактики. Есть, нет, да?
Ну, нет. Я говорю, что я не против, понимаете, кому... Ну, то есть...
Туда же, в разряд к чесноку, понимаете,
это все есть. Понимаете, вот самое главное, что в медицине очень большое значение имеет вера, понимаете, в то, что вы применяете. Вот тоже один умный очень человек сказал, что если больному после беседы с врачом не стало лучше, значит, этого врача нужно гнать. То есть, понимаете, вот если вам, вы верите в имбирь, ну, в комплекс, только не надо одним имбирем лечиться. Понимаете, если у вас температура 38,8, вот, и вы слегли, имбирь, ей-богу, вам не поможет. Но в комплексе со всем остальным, вот, ну, поможет.
Когда надо прививаться? Спрашивает 616-й.
Вот скажу так, сейчас уже откровенно поздно. А прививаться нужно осенью, когда раскручивается вот эта прививочная кампания. Мы же ведь тоже ведь не просто так, не с неба это взяли. Просто летом будет проведен анализ со всех референсных лабораторий, посмотрит, какой вирус гуляет, какой будет прогноз на следующий эпид-период. Потом начнется наработка этой вакцины, ее создадут. И вот где-то осенью, где-то так сентябрь, октябрь, вот начинается вакцинальная кампания. Спокойно, потому что вируса еще нет. Для раскрутки иммунитета нужно дней 10, так, ну так, минимально. Вот. То есть к началу эпид-подъема вы войдете уже с высоким титром защитных антител. А сейчас теоретически сделать можно, но никто не сделает, потому что есть такое понятие, как инкубационный период. Вы сегодня здоровы, но уже заражены. Завтра вы заболеете, я об этом не знаю. Я вам сегодня сделаю вакцинацию и наложу лишнюю нагрузку. Она уже вас не защитит, вам такой удар по иммунной системе. С одной стороны вирус, с другой стороны моя вакцина. Вот, ну, вот на это я не пойду.
Это даже вредно уже может
быть. Это не может, это так и есть вред.
Ну, давайте, еще один звонок, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день. Виталий, вот скажите вот исторический вопрос. А есть какие-то данные, сколько вот людей могло в России погибнуть от испанки? В Европе, говорят, около 20 миллионов человек.
Спасибо, принимаю.
Вот вопрос-то не ко мне, это нужно, это к историкам медицины. Ей-богу, не знаю, понимаете, я вообще не знаю, есть ли эти цифры, потому что, понимаете, в ту неразбериху, в те послевоенные годы, Октябрьской революции, ей-богу, я не знаю, есть ли вообще эти архивные...
Нет, цифры есть. Цифры,
ну, наверное, есть, но просто...
3 миллиона. Но вот по официальным данным, опять же, мы не знаем, насколько корректно подсчитано.
Вот, понимаете, во-первых, насколько корректно. Во-первых, я тут не исключаю, что будет наложение, опять же, алиментарного истощения, ведь голод был, что греха таить. Сыпной тиф свирепствовал, понимаете? Вот тут вот мы получим некорректные цифры. Вот, ну, и я не знаю, чего они дадут, честно сказать, как можно будет ими оперировать и куда их потом приспособить, вот, ну, получим мы определенное число, которому я бы, скажем, верить стопроцентно не стал, потому что знаю, что тогда делалось, ну, как этому верить?
И немножко философии в конце. Как полагаете, а если когда-нибудь будет изобретено за счет генетиков, не знаю еще кого, лекарство от всех болезней, вы будете сторонником его или противником скорее?
Понимаете, а я не верю в это. Что рассуждать, понимаете? Это все равно, что создать вечного человека, понимаете, получится. Ну, куда вы потом лишних людей денете, понимаете? Умирать перестанут, и вот будут вас. Ведь возьмем сейчас всех, оживим мертвецов. Как, чем их кормить будет? Не знаю, понимаете? Я думаю, что это из разряда фантазии.
Я просто себя вижу категорическим противником подобных изобретений, ровно потому, что дальше возникают вопросы, а что с живыми-то делать?
Так вот я про что вам и говорю, понимаете? Куда девать-то, понимаете? Природа все-таки озаботилась, чтобы мы с вами были смертны. Вот. Знаете, смерть — это, так скажем, неизбежность. Жизнь — это случайность, а смерть — это закономерность, понимаете?
С нами был заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров. Спасибо, Владимир Владимирович. Приходите еще.